Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Благодарность нашему Господу, что мы можем быть снова в доме молитвы и общаться, слышать Слово Его, размышлять, рассуждать над Его истинами. Друзья, в нашей молодежной домашней группе есть у нас такой интересный момент. Мы для себя, для того, чтобы каждый раз, когда мы приходим на молодежную группу домашнюю, понимали, для чего мы пришли туда, создали лозунг такой для себя, который звучит так: «Доколе не преобразится в нас Христос, мы будем пребывать в общении, молитве и изучении Слова Божия». И мы как бы сделали для себя это как лозунг, и каждый раз я прихожу на служение, я всегда вспоминаю вот эту цитату или лозунг, который мы создали. И действительно, главная наша цель, находясь в доме молитвы, слушая Слово, когда мы поем, молимся, это для того, чтобы мы преобразились в образ нашего Спасителя Иисуса Христа. Это, наверное, самая главная цель, которая должна быть у каждого верующего человека. Сегодняшняя проповедь моя называется «Что значит любить Христа?» Что значит любить Христа? Я призываю вас открыть Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Мы на нашей малой группе домашней разбираем именно это послание, а вернее три главы Евангелия от Иоанна, 14, 15 и 16 глава. Мы разбираем, где рассматриваем одну главную там мысль или главный урок, заложенный для учеников Иисуса Христа. И это миссия Духа Святого в жизни христианина. Миссия Духа Святого в жизни христианина. Давайте мы прочитаем этот текст. И просил бы, чтобы этот стих вы держали в своей памяти, потому что мы немножко отвлечемся и начнем наше размышление с другого текста. Мы его прочитаем тоже далее. И придем к главной мысли, которая закрыта именно в этом стихе. Итак, Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Когда мы анализируем все места Нового Завета, говорящие о процессе суда, говорящие о том, что скажет Иисус Христос тем, кого Он отвергнет, мы видим, что этот суд будет совершаться на одном основании. И это основание отношения человека к заповедям Иисуса Христа. Или вернее, к Его Слову, к Его повелениям. И там на суде, друзья, что можно заметить, когда мы читаем эти все тексты, что те, которым Христос скажет «отойдите от меня» или «отвергнет», или скажет, чтобы они шли в место, где не будет Бога, они будут охарактеризованы тем, что они не были послушны Божьему Слову. Это настолько просто. Там на суде станет все ясно и прозрачно, какой результат будет каждого человека его прожитой земной жизни, его отношение ко Христу, какой будет результат. Там не будет экзамен, друзья. На суде уже будет результат твоей жизни. И вот что важно помнить. Когда мы совершаем, или вернее, когда мы растем духовно, когда мы ходим в церковь, когда мы читаем Библию, когда мы вообще настроены расти духовно, вот что стоит помнить, что там, в день встречи со Христом, уже будет результат моей жизни. Что я покажу моему Господу? Писание предупреждает, говоря, Иисус Христос говорит, что многие верующие будут склонны к тому, чтобы создавать свои показатели их любви ко Христу. Люди будут создавать свои показатели, что значит любить Христа. И давайте мы прочитаем известный текст, который мы много раз уже слышали и сами рассуждали. Матфея 7 глава 21 по 23 стих. Очень известный текст. Я бы хотел в очередной раз поразмышлять над этими стихами и потом перейти к тому, что значит любить Христа. Мы сегодня слышали утром, что люди, которые не имеют Бога в разуме своем, не заботятся о том, чтобы иметь Бога в разуме своем. Они склонны, или их природа греховна, их наталкивает на то, чтобы подавлять истину чем? Ложью. Я думаю, будет полезно, друзья, сначала немножко обратить внимание на некоторые ложные представления, для того, чтобы потом увидеть красоту и прелесть истины, которой говорит сам Христос, а не люди, не богословы, не наш разум говорит, но то, что говорит Господь. Итак, читаем эти стихи, 21 по 23, стих 7 глава Матфея. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Исходя из слов, сказанных Христом, что произойдет с многими в тот день, когда они встретятся со Христом? Когда они станут у порога вечного Божьего Царства? Что они переживут? Давайте немножко поразмышляем, что происходит в этот день, который объявляет Иисус Христос. Во-первых, будет ощущение реальности суда. Если здесь сегодня, друзья, живя в наших земных плотских удовольствиях, мы не так много думаем о реальности суда, который будет, то там люди, которые предстанут перед Господом, они ощутят реальность этого суда. Что тот, который был объектом для них на земле, объектом веры, для ихнего спасения, сейчас стоит перед ними как кто? Как судья. Заметьте, друзья, кто говорит эти слова. «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». Это тот, который, кто сделался для нас тем средством, через которое мы спасаемся, если можно так сказать, ради кого мы спасаемся. Он пришел на землю, пострадал, умер, воскрес для того, чтобы мы, уверовав в Его подвиг крестный, имели вечную жизнь. Но там, на суде, ни слова о твоей вере, ни слова о том, как искренно ты верил в Его жертву, насколько ты горячо или с большим желанием читал Библию, как много ты ходил в церковь, каким ты был служителем или не служителем. Ни слова об этом. Христос стоит перед тобой как судья. И Он скажет одно тем, которых Он отвергнет. «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». И какая будет их главная причина, почему их Христос от себя отклонит? И это творящее беззаконие. Что люди, несмотря на то, что назывались именем, они творили беззаконие. Друзья, не сомневаюсь в том, что эти многие в своей земной жизни были уверены. И мы сейчас увидим это, что это действительно так. Были уверены, что когда они предстанут перед Господом Иисусом Христом, о котором, наверное, они так много говорили, что Он любит всех, спасает всех, ради Его имени мы живем. Они были убеждены, что когда они предстанут пред Ним, Он их примет с открытыми руками. Почему? Потому что они представят Христу как бы свои показатели своей праведности или своей любви к Нему. Смотрите, на что будут надеяться эти люди. На свои очень глубокие и сверхъестественные темы, свои показатели. Господи, не Твоим ли именем? Может, Ты, Христос, не заметил, как много я посвящал свое время этой теме. Мы о них поговорим, каких темах они имели в виду. Может, Ты, Господь, не увидел, не понял, как много я трудился Твоим именем. Не Твоим ли именем? Они представляют Христу свои показатели. Не Твоим ли именем мы пророчествовали? Вы знаете, что пророчество даже в искаженном виде, направлении, или даже, скажем, что я верю, что это было правильное пророчество, исходя из Библии. Оно нуждается в том, чтобы человеку посвящать много времени изучению тем. Копаться в Библии, находить темы, составлять проповеди, проповедовать, пророчествовать. И эти люди далеко были не ленивые. Эти люди, они что-то делали в своей жизни. Они пророчествовали, при том еще именем Иисуса Христа. Также были люди, которые изгоняли бесов именем Христа. Вы знаете, что сегодня существует наука об изгнании бесов, о бесах, демология. То есть это люди, которые посвящают свои жизни для того, чтобы изгонять бесов. Но для того, чтобы они приступили к определенной практике, они сначала должны изучить эту тему. Они изучают, конечно же, в Библии эту тему. Они пишут книги. Они являются главными спикерами на конференциях. Люди их приглашают. Они впечатляют многих верующих людей. И они надеются на то, что вот то, что они делают, это будет Христу как показатель их любви к Нему. Также мы видим, что многие именем Христа чудеса делали. Тоже, друзья, когда мы видим вот такое дело или явление, мы считаем, что эти люди особо верующие. Все это хорошо и даже похвально, но почему вы практиковали беззаконие в вашей жизни? Вот что спросит Христос. Вот каков будет его аргумент. Почему в жизни вы беззаконие практиковали? Отойдите от меня, делающий беззаконие. Это все хорошо и похвально. Может, для людей. Но Христу это не показатель наличия любви к Христу. И как мы читали стих, любить Христа, это значит заповеди Его соблюдать. Его повеление. Интересно, Христос говорит в Луке 6 глава 46 стих. Что вы зовете меня, Господи, Господи? И не делайте того, что я говорю. Это будет состояние многих людей, которые будут звать Господи, Господи. И мы немножко далее тоже это коснемся. Люди будут заглушать свою ответственность перед Богом в заповедях Его. В том, что действительно получить спасение или войти в Царство Небесное. Возвращаемся к нашему стиху, который мы прочитали сначала. Что значит любить Христа? Христос говорит апостолам, что показатель наличия актуальной любви к Нему – это соблюдение Его заповеди. Что такое заповеди? Заповеди, друзья, это Божие повеление к человеку. Это то, что Бог оставил для каждого человека, как то, что нужно исполнить. И эти заповеди Христа – то есть Христос оставил много заповедей библейских, которые человек должен их исполнить. То есть то, что Христос хочет, чтобы было исполнено или воплотилось в характере в жизнь христианина. Бог этого ожидает от человека. Это Его воля для твоей жизни. Он хочет, чтобы ты обратил свое внимание на Его заповеди. В истории христианства, друзья, есть люди, богословы, проповедники, которые имели большие головы, проницательные умы, которые писали очень много богословских книг. И до сих пор эти книги являются, ну, книгами, источниками, которые пользуют многих богословских семинарах или колледжах. Но что интересно, также заметьте, друзья, что есть достоверное доказательство о некоторых людях, вот этих богословов, что они в большой степени нарушали простые заповеди Иисуса Христа. И вплоть до того, что они гнали тех, которые они называли еретиками, одобряли убиение, сожжение на кострах, были агрессивными, язык их был действительно острый на то, чтобы людей просто поражать. И эти богословы до сих пор являются, ну, уважаемы в некоторых кругах, средах движений христианских. Люди уважают их. И что интересно, также читаешь, когда много книг об этом, ты видишь, что эти люди защищают людей, которые просто-напросто нарушали Божьи заповеди, но они им симпатизируют. То есть эти люди говорят так: да, они нарушали заповеди Иисуса Христа, не любили, не благословляли своих врагов, как учит Христос, проклинали их. Но все-таки они были богословами. Все-таки они оставили большие труды. Они внесли реформацию в церковь. И вот эти работы, как бы богословские, туманят глаза и разум многих верующих людей, подражая им только в том, чтобы как бы копаться в Писании, но однако же игнорирует Божьи заповеди. Нарушая Божьи заповеди. Но простая заповедь: благословляй своих врагов, а не используй власть для того, чтобы его сжечь на костре. Но Христос, друзья, Он говорит наоборот. То, что они хорошо знали Писание и могли оставить большие труды, не показатель их любви ко Христу. Он говорит наоборот: показатель любви Христу – исполнение Его заповедей. Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мои заповеди. Если они любили Христа. Посмотрите, как еще знающие Писание могут заглушать свою ответственность перед Богом в Его заповедях. Мы прочитали вот эти тексты, и там вот эти вот слова Иисуса Христа, которые Он говорит, давайте обратим на них внимание. «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи», или другой стих: «Что вы зовете Меня: Господи, Господи». Друзья, эта тактика, она древняя. Она еще была в израильском народе. Чем громче божественные слова, религиозные словосочетания, выдуманные богословы, богословские темы, человек, который услышал прямое повеление от Христа, он всего лишь напросто заглушает вот этот голос, когда Христос его призывает исполнить его заповедь или соблюдать его заповедь. Чем больше человек кричит: «Господи, Господи, пусть Бог будет нашим судьей, пусть Бог все рассудит, я все предаю в руки Бога», это всего лишь отговорка для того, чтобы избежать ответственности Его заповеди, которые призывают к смирению, которые призывают для того, тому, чтобы ты любил человека, благословлял его, остался обиженным и так далее. И люди прикрывают вот эта внутренняя ответственность перед Богом в Его заповедях божественными словами. Помните, израильский народ просто не мог слышать слова Божии, когда Он давал свои заповеди, 10 заповедей с горы. И поэтому они просто обращаются к Моисею и говорят: «Моисей, ты слушай Бога и нам говори, и мы будем тебя слушать». То есть народ Божий с того дня уже искал посредничество. Ты слушай от Бога, и нам говори, и мы будем тебя слушать. Но, друзья, почему бы вам Бога не послушать напрямую? То есть это попытка, друзья, избежать ответственности перед Божьих заповедей. Потому что Божьи заповеди указывают на наше греховное состояние, на наше несовершенство, нашу испорченность. И поэтому люди любыми путями пытаются заглушить вот этот голос. Это обманчивое состояние. Тяжело сегодня некоторым верующим людям напрямую идти к Господу, общаться с Ним один на один. И поэтому создают посредничество. Многие говорят, ну я сижу на интернете, слушаю проповеди. Или читаю христианскую литературу. Или я хожу к пастырю. Еще много всего. Или я очень много погружаю себя в изучение какой-то темы, которая сегодня волнует людей. И так далее. То есть где-то это все хорошо, но есть здесь попытка избежать Божьей заповеди. И человек не может просто идти напрямую к Господу. А почему бы тебе и не пойти напрямую к Господу и у Него получить заповеди? Моисей все-таки получил заповеди где? На горе. Когда он уединился, отизолировал себя от всего мира этого, зашел на гору, и там Бог ему дает заповеди, и он их берет себе. Человек сегодня ищет посредничество. Также вот это для того, чтобы избежать прямое получение Христовых заповедей, верующие изобретают посредничество, что есть косвенное общение с Богом. О чем мы говорили выше. То есть это косвенное общение с Богом. Человек не хочет прямо общаться с Богом. Смотрите, друзья, если мы читаем этот стих до конца, обратим наше внимание на то, что говорит Иисус Христос. «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Смотрите, триединый Бог хочет прямое общение с тобой, один на один. Главная цель Бога к тебе, друг мой, это чтобы открыться тебе, явиться тебе, чтобы ты увидел его сущность в сердце своем, в своем уме, в своем разуме, чтобы ты действительно понял, кто такой Бог. И поэтому Христос говорит ангелу Ладокийской церкви, «Сие стою у двери и стучу, и кто услышит мой голос и отворит дверь, тому войду и буду вечерить с ним, и что? И он со мной». Обоюдное общение, ответственность или вот эта привязанность друг к другу. И Христос, если мы дальше также читаем стихи, вот этой 14 главы Евангелия от Иоанна, мы видим там, что Христос далее говорит, что Он даже, кто будет возлюблен Отцом, что Христос даже Отца возьмет и обители у того сотворит. Но это, друзья, возможно только через соблюдение заповеди Христа. Никак по-другому. Соблюдение. И мы об этом поговорим, что это значит. Смотрите, как Христос начинает вот этот стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». Сначала нужно иметь заповеди. То есть обратить на них внимание. Взять их во внимание. Запомнить их. Вычитать их. Твоя задача это сделать. И потом соблюдать. «И соблюдайте их, мои заповеди, говорит Христос». Друзья, заметьте, соблюдение – это еще не исполнение. Сегодня многие верующие путают вот эти два понятия, два слова. Соблюдение и исполнение – это две разные вещи. Соблюдение – это образ мышления. Исполнение – это когда уже оно воплотилось в твою жизнь. Но Христос призывает к тому, чтобы человек, он соблюдал его заповеди. Есть у американцев очень интересный термин такой, mindset. На русском языке это звучит так, настрой ума. То есть, чему Христос призывает здесь? К тому, чтобы христианин или апостолы, к которым он обращается, настроили свой ум на Божьи заповеди. То есть, это не тяжело. Вообще, это выход из твоего положения трудного, греховного. Христос тебя к чему-то легкому, по идее, призывает. Соблюдение, точное значение этого слова, это стоять на страже, защищать, сохранять. Или современное слово, которое мне очень нравится, законсервировать. Законсервируй Божьи заповеди в твоем уме. И смотрите, друзья, несомненно, что ученики уже слышали вполне и были проинформированы о его заповедях, не так ли? Это последние минуты жизни Иисуса Христа. Но Христос в своем последнем наставлении, как бы таком большом, обширном, говорит: соблюдайте мои заповеди, если вы меня любите. Но слушать заповеди и даже соглашаться с ними, с радостью приняв сердце свое, это еще не показатель любви к Христу. Просто слышать, соглашаться с заповедями или даже принять в свое сердце заповеди, это еще, друзья, не показатель твоей любви к Христу. Если бы это было так, то Христу не надо было говорить ученикам: соблюдайте мои заповеди. Показатель любви – это соблюдение заповеди. Христос говорит: если любите меня, стойте на страже, охраняя заповеди мои, чтобы никто не украл, уничтожил или не повредил. Вот это слово, чтобы оно было яснее, стало для нас – Христос использует Иоанна 17 глава, 12 стих. Вам известен этот стих, который говорит именно о практичном действии вот этого слова. Что значит соблюдать? 17 глава, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Смотрите, Христос говорит уже в конце своей жизни, Он знает о том, что скоро Его распнут. Он молится к Отцу и говорит, что «Я, тех, которые Ты мне дал, я соблюл их». Я их, вернее, соблюдал, то есть настоящее продолжительное время. Я соблюдал, я охранял их. Я не дал лукавому повредить им или украсть их с моих рук. Христос реально охранял их, стоял на страже их душ. Христос реально думал о них. Каждый день своей жизни Он заботился об этих 12 учеников своих. Вот это вот что значит соблюдать, друзья. Это значит заповеди Его держать в уме так, чтобы никто не повредил, украл или вообще каким-то образом исказил эти заповеди, что и так же возможно. И мы вспоминаем притчу Христа о сеятеле. Там прямо говорится о том, что если рядом с сердцем твоим есть дорога, по которому ходит лукавый, то будьте уверены, что то, что вы слушаете, пусть это будет 10 лет, 20 лет, 30 лет, оно всегда будет поклевано или украдено дьяволом. Вот настолько это серьезно звучит, когда Христос говорит эти слова. «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Друзья, мы имеем право и выбор перед Словом Божиим, в какое русло я направлю свое мышление. Что это значит? Есть верующие люди, которые берут во внимание одну тему библейскую, делает ее для себя глобальной, и ею болеют. То есть, они на все христианство смотрят через призму вот этой темой, которую они сделали для себя глобальной. И это может быть библейская тема. О чем мы говорили? Пророчество, изгнание бесов, чудеса. Сегодня люди посвящают свое время, свои усилия, умы для того, чтобы копаться в откровении. Кто-то болеет вопросом спасения, кто спасается, кто не спасается. Кого Бог должен спасти, кого не должен спасти. Кто пойдет в ад, кто не пойдет. Кто-то болеет законничеством, правилами и так далее. Библия имеет миллион, она многогранна в своих подходах. Она имеет миллион тем, миллион видов подхода. И все это ведет к одной главной цели. Чтобы человеку познать Бога во Христе Иисусе. Чтобы человек преобразился в образ Христа. Это главная цель Слова Божия. Но человек берет во внимание одну тему, делает для себя ее глобальной, ею болеет. И это получается как однобокое верование, но по сути, которое есть и не верование вообще, но обман ума. Поэтому мы начали наше рассуждение с того, что, друзья, главная наша цель какова? Сидя в церкви, читая Слово Божие, слушая проповедь, тратя свое время, отдыхи, удовольствия и так далее. Какова наша главная цель? Почему, друзья, люди, находящие долгое время в церквах, могут слушать очень сильные проницательные проповеди, которые судят, разоблачают, которые указывают на правильный образ жизни, потом выходят из церкви и продолжают делать то же, что они делали и до этой проповеди. Возвращаются в свой старый образ жизни. Почему люди это делают? Почему, когда говорилось о том, какой Бог, насколько Он свят, насколько Он хочет полностью христианина для себя, как он хочет, чтобы человек освободился от идолов. Человек может это слышать, понимать, и возвращается обратно, припарковывает себя перед экранами и продолжает поклоняться тем же идолам. Продолжает насыщать себя тем же самым удовольствием. Почему человек понял суть греховной природы, понимает, что все грехи, которые он делает, исходят из самолюбия, но выходит и продолжает так же само обманывать людей, клеветать, поносить, притеснять, презирать и так далее, проклинать. Почему люди это делают? Есть очень простой, я думаю, только один ответ. Потому что нет любви ко Христу. Это настолько просто, друзья, потому что у человека нет любви ко Христу. Поэтому он свободно, без всякого смущения, выходит и перед живым Богом продолжает делать то же, что он и делал до того, как он слышал Слово Божие, которое было ясно сказано ему. По одной простой причине, нет любви. Друзья, а когда ты делаешь что-то из-за любви к Христу, оно не тяжело, оно не утомляет тебя, не источает тебя. Это источник, который и производит в тебе желание исполнять заповеди Божии. Когда ты делаешь из-за любви, тебе не тяжело, на твоем лице радость, успокоение. Потому что ты знаешь, почему ты его заповеди соблюдаешь? Просто потому, что ты любишь Христа. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Почему? И с другой стороны посмотреть можно. Почему христиане сегодня соблюдают заповеди Христа? Не потому, что ему навязали их или заставили его исполнять их. Хотя мы много на это тратим время, заставлять членов церкви, заставлять молодежь, заставлять других, заставлять. Нет, человек соблюдает заповеди не потому, что его заставили, или ему сказал эти заповеди хороший, великий проповедник. Нет, друзья. Он исполняет, соблюдает эти заповеди, потому что он полюбил Христа. Друзья, не нужно идти в семинар для того, чтобы узнать эти заповеди. Семинары библейские, богословские. У каждого сегодня существует, есть эта Библия, в которых записаны все Божьи заповеди. И тот, кто желает, Христос говорит, исполнять волю Отца, тот что? Узнает об моем учении. Тот, кто желает исполнить волю Отца, он узнает, ему не нужны посредники, ему не нужно семинарий. У него есть Библия, она говорит доступно, она говорит ясно, прямо, и их можно исполнять, соблюдать, вернее. А исполнение – это другая тема. Дальше Христос говорит о работе Духа Святого. Дух Святой поможет человеку исполнить, но задача, как активный залог, грамматика показывает, этого слова соблюдения – это человека соблюдать, сохранять эти заповеди. Смотрите, что говорит псалмопевец, 118 стих, 100-й, 118 псалом, 100-й стих. Смотрите, насколько это открывает человеку глаза, что не обязательно по несправедливости что-то достигать, что я имею в виду, то есть, идти в очень дорогие семинары или ждать определенного возраста. Но если ты полюбил Христа, ты сегодня будешь тем, кем бы ты желал быть во Христе, вернее, кем хотел бы видеть тебя Христос. Смотрите, что говорит псалмопевец. «Я сведущ боли старцев, ибо повеление твои храню». «Я сведущ больше старцев, боли старцев, ибо повеление твои храню». Бог – источник всякой мудрости, всякого познания, знания. Если человек, он повеление Божие хранит, то справедливо будет для него тогда то, что он будет действительно достигать эту духовную зрелость или духовный рост в Боге. Если человек действительно хочет исполнить волю Отца, он узнает об учении и будет повеление его хранить. И это докажет его любовь к Христу. И такой вопрос, и мы будем молиться. Когда ты последний раз сделал своей задачей ту заповедь, которую я услышал из уст Господних, сделал своей задачей, чтобы прийти к исполнению этой заповеди. Когда последний раз ты, услышав Божию заповедь, Христову заповедь, сделал своей задачей сохранить эту заповедь в своем сердце, в своем уме и хранить его до конца. Скажу даже, пока не увидишь воплощение этой заповеди в твоей жизни. Когда последний раз? Или все одинаково, тот же самый рутин. Пришел в церковь, послушал слово, хороший проповедник, с радостью принял слово, ушел и забылся. Но, друзья, духовный рост, преображение в образ Христа, он не будет успешен так, если люди вот таким образом будут относиться, пренебрегая заповеди Христа. Это его задача, услышав, законсервировал в своем разуме эту заповедь, и он ею живет. И эта заповедь, придет время, Дух Святой, зная, когда, как, воплотит в жизнь христианина. Последний стих, и мы помолимся. Смотрите, что говорит еще псалмопевец, 118 псалом, 66 стих. «Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верю». Вера – это уверенность. Вера актуальна. Она делает так, что ты эту заповедь будешь сохранять в своем разуме, ну, до конца своей жизни. И он молится к Богу. Это он сделал своей задачей. Умолить Бога. Доброму разумению и видению научи меня. Когда ты, друг, последний раз молился такой молитвой? Просил о том, что на самом деле тебе нужно. Когда последний раз ты действительно просил, как ребенок у Христа, Господи, эту заповедь, дай мне ее, запечатли ее в разуме моем, и я хочу быть исполнителем этой заповеди. Да благословит наш Господь, этим словом мы помолимся. Аминь.
Дорогая церковь, этот вечерний час, мир вам, братья и сестры. Я бы хотел пригласить вас прочитать 134-й псалом. Сегодня очень интересно, что утренние размышления, они очень сильно перекликаются с тем, что мы будем сегодня говорить, и тоже псалом из той же книги. 134-й псалом. «Хвалите имя Господне, хвалите и рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно, ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на море и во всех безднах, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди рабов Египта на фараона и на всех рабов его, поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, и Ага, царя Весонского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израиля народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобный им будет делающий их всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословляйте Господа. Дом Левин, благословляйте Господа. Боящиеся Господа, благословляйте Господа. Благословен Господь Бог от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Замечательный псалом. В современном обществе, начнем с такой мысли, что нет как таковых неверующих людей. По сути, все, независимо от того, кто они, где они родились, какого они роста, в принципе, все люди верят. Даже атеисты верят, просто не верят, что Бога нет. Но, по сути, это то, на чем зиждется их вера. А если мы посмотрим на древний мир, то увидим, что древние люди верили в богов. То, чего они боялись, или то, что они не могли объяснить, они обожествляли и делали Богом. В современном мире есть общество, где более 100 тысяч богов, они обожествляют даже сотовые телефоны, когда к ним они попадают. Бог Иегова и Бог Сущий говорит своему народу 10 заповедей, передавая через Моисея 10 заповедей. И первых 4 говорят о отношении человека к Богу. Или первых же 4 Бог говорит о себе, о том, что Он есть Сущий Бог. И как к Нему относиться? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». И вторая заповедь – не делай себе кумира. Интересно, что 3 раза в Священном Писании Бог дает эти заповеди. 2 раза в книге «Исход» и 1 раз во Второзаконии. Неужели такая надобность столько раз повторять одно и то же? Но неужели народ израильский не знает, что Бог единый? Неужели так необходимо вот это повторять им? Бог знает одну интересную вещь, что человек постоянно делает все для того, чтобы изменить образ или понимание Бога в ту сторону, в которую ему выгодно. Фактически человек всегда склонен к тому, чтобы изменять это все, чтобы найти выгоду в этом себе. У меня есть один друг в России, он пошел в ЗАГС и обвенчался, не пошел в ЗАГС, а обвенчался в православной церкви. Я его спросил, зачем ты потратил кучу денег и вообще это сделал? Он говорит, так правильно. Вот в его понимании, его Бог требует от него, чтобы он пошел в православную церковь и обвенчался. Но его Бог в его понимании не требует от него бросить пить, курить, перестать воровать и врать. Он сотворил внутри себя своего Бога, которому он поклоняется. По его пониманиям это было правильно. И вот 134-й псалом. Он входит в пятую книгу. Книги псалмов разделены на пять книг. Это пятая книга, которая говорит о прославлении Бога через закон, через соблюдение закона. И интересно, что в этом псалме автор, а мы не знаем, кто этот автор, видимо, не нужно было, поэтому не упоминается. Очень интересный псалом, если посмотреть на его структуру. Первых четыре стиха говорят: «Славьте Господа, хвалите Его». И последние стихи с 19 по 21, три стиха, говорят ту же самую вещь. А в еврейском народе было такое принцип, они применяли такую письменность, как хиазм. Они с двух сторон писали одинаковые мысли, в начале и в конце. А итог или основная мысль сходились к середине. И вот этот псалом написан именно этим стилем. Если вы посмотрите, первые стихи говорят «славьте», последние стихи говорят «славьте». А посередине рассказывается о том, насколько Бог велик, насколько Он действительно очень всемогущий, насколько Он все сотворил, им все держится, Он вправе судить, Он вправе миловать. С 5 по 15 стихи: «О правде и суде на свой народ он имеет право». Он имеет право миловать, 5 стих. Интересно, что в 5 стих начинается слов «я познал». Псалом, любой псалом, это как у нас есть песенник Возрождения, вот у евреев это псалмы. То же самое. И когда он поется у евреев, и у него интересная форма пения. Вот это «я познал», весь хор затихает и поет один человек. Он говорит «я познал», а потом включается опять весь хор. Само личное местоимение «я познал» указывает на мое личное отношение к Богу, на мою личную ответственность в познании Бога. Оно даже акцентируется в самом пении, в самом, как это все поется. Что мы, каждый, должны иметь общение с Богом. И при этом мы все едины. Хор поет все вместе, в чем он познал Бога. Что он велик, он превыше всех других богов. Псалмопевец, показывая вот эту сущность Бога, его величие, как бы в противовес тут же показывает сущность идолов. 15, 16, 17, 18 стихи. «Идолы язычников, серебро, золото, дело рук человеческих». Во-первых, 6 стих. «Бог творец, Он все сотворил». Идолы, противопоставляясь Ему, они сотворены. Бог все знает, все видит, все слышит. Идолы имеют все это, но не могут ни слышать, ни знать, ни видеть, ни говорить. И написано 17 стих: «И нет дыхания в устах их». То есть это неживые. Они абсолютно и полностью неживые. «И подобен этим идолам будет тот, кто их делает, и тот, кто надеется на них». Ответственность лежит на том, кто соделал идола, и тот, кто на него надеется. Что значит подобный? То есть такой же, соответствующий таким же характеристикам. Творение, любой человек творение, глухой, немой, слепой и мертвый. Вот этим характеристикам будет подобен всякий человек, который будет делать и который будет надеяться. Я давно прочитал этот псалом и размышлял о нем, как-то сидя в церкви, думал, ну до покаяния кем я был? Язычником, самым простым, банальным язычником, у которого в жизни была куча идолов, свое представление о Боге. Но я не был нем, я не был глух, я не был слеп. Я считался очень живым человеком. Я очень много любил разговаривать. Меня нельзя было назвать немым человеком. Я говорил все, что я захочу. Я смотрю все, что я захочу. Я слушал все, что я захочу. По моему пониманию, моя жизнь была полностью наполнена и живой тем, что я хочу. Если мы посмотрим на этот текст, то здесь не говорится о том, что человек, который поклоняется идолам, это глухонемой инвалид. Правильно? Это поэтическая форма выражения. Помните, приезжал брат и рассказывал о служении среди глухонемых. Это люди, которые имеют определенные недостатки, определенную ущербность, но они могут славить Бога тоже. Псалом не говорит об этом. Псалом говорит о духовной мертвости человека, который избрал для своего поклонения не Бога, а идолов. И в самом начале, когда Бог дает 10 заповедей, Он говорит: не делайте себе кумира. У вас есть Бог, я вам сказал, кто я вам явился. Не делайте себе кумира, вы будете мертвыми людьми. Тут говорится, что творение Божие, и Бог имеет право судить человека. Он имеет полное право, 14 стих, ибо Господь будет судить народ свой. И над кем Он смилуется? Над рабами своими. Если человек делает кумиров или надеется на них, то человек приобретает духовную смерть. Ты слеп и не видишь того, что Бог делает в твоей жизни. Ты глух к тому, что Бог тебе говорит. И ты нем. Ты можешь говорить сколько угодно, молиться над едой, молиться на все что угодно. Бог просто не слышит твою молитву. Он ее слышит как звук, но не слушает ее, не вслушивается. Иезекииль 14 глава 3 стих. Сын человеческий. Эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Если вам будет интересно, можете посмотреть 8 главу Иезекииля, где описывается, кто эти люди. Это первосвященники и старейшины израильского народа. Целая глава описывается мерзости, какие они творят в темноте, в темной комнате, заходя и кадя идолам. Но они прекрасно помнят, что есть Бог. Они понимают, что когда идолы им не отвечают, они начинают идти к Богу, просят. Он им не отвечает, они приходят к пророку, и Бог говорит через пророка. Я слышу, что они ко мне вопиют, но ты даже человеческим умом рассуди, могу ли я ответить им при условии, что они поставили идолов в свое сердце, они допустили их, они поставили беззаконие у себя в сердце. Вот что значит быть подобным им. Значит, поставить в своей голове своего выдуманного Бога. Вы можете встретиться с человеком неверующим, начав с ним говорить, он скажет, нет, вы не правы. Почему? Потому что я считаю, что Бог вот такой или вот такой. Вы найдете следующего, он скажет, а я считаю, что Бог вот такой или вот такой. Сущность Бога от этого меняется? Нет. 10 заповедей от этого меняются? Нет. Жертва на кресте от этого поменялась? Нет. От того, что, как говорит Петр, конец уже близок, это поменялось? Нет. От того, что я в своей голове придумал идола, воображаемого Бога, который отвечает моим стандартам, ничего вокруг не поменяется. Давайте вернемся к тому, что до покаяния человек слеп. Человек слеп, глух, человек якобы ничего не говорит, ничего не видит, ничего не слышит, и в нем как таковом нету дыхания уст. Но как это сегодня в 21 веке вот, применить такое? Я делаю то, что я хочу. Я говорю то, что я хочу. Я смотрю то, что я хочу. Я хочу задать вопрос, я ли этого хочу? Священное Писание не говорит, что есть 3, 4 или 5 сторон. Есть две стороны. Евангелие от Матфея. Никто не может служить двум господам. Ни трем, ни четырем. Двум господам. Ибо или одного будем ненавидеть, а другого любить, или одному станем усердствовать, а о другом не родить. Не можем служить Богу и мамоне. Не дается третьей стороны. Фактически получается, что если я в своих желаниях не служу Богу, то я служу лукавому. Вот это мое желание, я хочу, я смотрю, я делаю. Получается, что это лукавый хочет, чтобы я смотрел, я делал, я это все слушал. Потому что он знает, что через это происходит осквернение человека. Поэтому он обманывает человека таким образом. Есть такое понятие в психологии, как НЛП, нейролингвистическое программирование. Когда я учился в университете, нам объясняли, что это такое, и давали азы его. Но объяснили интересный принцип. Очень сложно человека заставить что-то делать. Либо угрожаешь, либо ты сильнее, либо много платишь. Тогда человек что-то делает на тебя. Самый простой способ – убедить человека, что ему самому это надо, тогда он будет это делать изо всех сил. То есть, если мне это надо, я это буду делать, никто меня не заставляет. Так вот, этот способ, он разговором, речью, фактами, все выставляется так, можно солгать так, что человек будет думать, что он этого хочет, но исполняет вашу волю. Вот что сделал сатана с человеком. В Ефесянам 2 главе, 2 стих. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего». Вы были мертвы во грехах, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего. По воле князя господствующего в воздухе, действующих ныне в сынах противления. То есть не я хочу, я смотрю, я слушал, я говорил, но по сути не я хотел. хотел этого от меня лукавый, и обманывал, и дурил, и выводил на эту сторону, и уводил меня от пути праведного именно для того, чтобы сущность моя погибла, чтобы я внутри себя был слепым и не видел творений Господних вокруг нас, восхваляя ученых, человеческий ум, чтобы я не слышал того, что Господь ко мне говорит в мое сердце, посылая рядом людей, которые говорили, да ну ладно, ну Васька ж делает, ну каман, ну вон и Петька так же делает, вон много людей так делает, что ты боишься? Именно лукавый посылал и обманывал человека так. Но по сути человек получается мертвым в этот момент, неспособным на то, чтобы разговаривать с Богом, неспособным, чтобы воспринимать Его. Я понимаю, что сегодня вдоль улиц не стоят деревянные идолы. Деревянные идолы, обитые золотом, медью, как описано в Ветхом Завете. Они не стоят. И нет такой профессии, как у Димитрия, который из серебра отливал Артемиды Эфесской храм и ругался на Павла. Нет таких больше профессий. И все чаще слышно, ну это Ветхий Завет, сейчас уже идолов нет. Это было в Ветхом Завете, сейчас нет, сейчас мы свободны. У нас просвещенный век. Но они есть, они были тогда, и они есть сейчас. Им поклонялись тогда, и этим идолам поклоняются сейчас. У меня была одна знакомая, она, будучи не замужем, родила дочку и обратилась ко мне с просьбой, чтобы ее крестить. Я объяснил, что никакой пастырь в баптистке ее крестить не будет, потому что, во-первых, она неверующая, во-вторых, дочка маленькая, она не сможет ни за что отвечать. Она немножко обиделась и пошла в православную церковь, крестились. Позже я узнал, что просто из-за денег. Там стоит денег, а у баптистов она узнала, что бесплатно. Я ей объяснил, что ей нужно, значит, если она хочет добра для своей дочери, ей надо покаяться. Ей надо прийти к Богу, покаяться, чтобы воспитать свою дочь правильно. Она не хотела, по одной простой причине. Ее идол внутри, ее Бог, которого она придумала, выдумала, говорил ей, что не надо этого. Тот Бог, которого она выдумала внутри себя, он не соответствовал тому, который Бог в действительности сотворил все на земле. Этот Бог не устраивал ее, который говорит о покаянии, о грехе, о жертвенности, о том, что нужно оставить все и взять свой крест, о том, что нужно быть, нужно иметь самоотвержение в этой жизни для славы Божьей. Таких людей не устраивает Евангелие, говорящее о самопожертвовании и смирении под Слово Божие, о сокрушенном сердце. Таких людей не устраивает Бог, который говорит о том, что тратить время на развлечения, на поиск денег – это греховная сущность человека. Их не устраивает, им нужен другой Бог, который говорит о том, что «я есть любовь и все равно всех спасу». Им нужен тот Бог, который говорит, если вы придете ко мне, я вам дам кучу денег. Я не буду смотреть на ваши грехи, вы можете жить, как вы хотите. Приходите один раз в воскресенье с утра, и все. И вы спасены. Прочитайте умную книжку умного человека, и все, и вы спасены. Вам не нужно читать Священное Писание. Это люди, которые, они строят этого Бога внутри себя. И это есть истинная сущность идолов, которые закрывают глаза на тот грех, который человек делает. Идол один. Ни интернет, ни дорогая машина, ни дом, ни куча денег. Это не идол, это производное. Идол находится внутри. Современный идол – это неутоленное желание человека, которое он хочет любыми силами исполнить. Выражается оно вот именно вот в этих вещах. Но сущность – это не вещи. Сущность – это внутреннее «я», эгоистичное «я» человека, которое для того, чтобы себя успокоить, придумывает своего Бога. Такой же, какой был 6000 лет назад. Только тогда они его выбивали из камня, из дерева. Сегодня огромное количество способов, как своего идола проявить по-другому. Когда человек может опоздать в собрание только из-за того, что ему нужно начистить на своей новой машине стекло до блеска, потому что он не может с пыльным стеклом появиться перед людьми. Это идол. Не машина, идол. Машина – это кусок железа с резиновым. Идол – его я, которое не позволяет ему появиться перед всеми с неблестящим стеклом. Заберите у него эту машину, он найдет как по-другому себя. Он найдет во что другое свое я. Человек, который посвятил свою жизнь своим желаниям, это мертвый, глухой, слепой и немой человек. Этот человек, по сути, даже опасен, потому что он слеп, глух и нем по отношению к ближним. Он не может проявлять любви к ближнему человеку. Мы на группе разбирали 1 Петра, и там есть такой стих, 3 глава, 11-12 стихи 1 Петра. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их, но лицо Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Мы рассматривали разные виды зла, и один вид зла очень интересный. Человек не хочет причинить вам зло. Нет, он не хочет вам причинить зло. У него есть цель, к которой он идет. И вот если попались вы на пути, с вами он нормально. Но цель важнее. Он сомнет, растопчет, отодвинет. Он сделает определенные действия, даже не думая, что они повредят вам. Его это не интересует. Его интересует цель, к которой он идет. И это тоже форма зла и форма идола, потому что современный идол – это я и мои желания, мое самолюбие, которое толкает меня на все, что угодно, чтобы достигнуть цели, которая меня удовлетворит. И интересная реакция. Но лицо Господня против делающих зло, потому что очи обращены к праведным, и уши его к молитвам их. Поэтому человек, который сотворил внутри себя своего Бога, представляет его не так, как он написан в Писании, он может сколько угодно молиться. Бог столько слышит его звук, но не слушает суть его молитв. Самое страшное, что происходит с человеком, который становится на такой путь, путь обогащения, самопродвижения, самовозвышения, на путь своего «я», когда его эгоистичность толкает его на что-либо, своих греховных желаний. Павел пишет в Коринфянах это, объясняя уже верующим людям в Коринфе, что они раньше кушали вот с идоложертвенного, они общались со своими друзьями, они радовались, веселились там. А теперь, когда верующий, когда они тело Христово, он говорит, вы не можете этого делать. И он говорит, рассудите сами. 1 Коринфянам 10 глава, 14-22 стих. «Потому, возлюбленные мои, бегайте идолослужения. Говорю, как разумным, рассудите сами, что говорю». Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христовым? Так как хлеб один, то мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Смотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не общленники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идоложертвенное есть нечто, или что идол есть нечто? Нет, но что они, приносимая им жертву, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы становились общниками бесов. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую. Не можете в трапезе Господней участвовать и в трапезе бесовской. Или мы возбуждаем ревность Господа, разве мы сильнее Его? Он говорит, интересный принцип, как вы, приобщаясь с хлебом и вином, приобщаетесь к телу Христову, а потом идете и празднуете с язычниками, приобщаясь к бесам, с которыми они общаются. Он говорит, не надо иметь 7 пядей во лбу, говорю как разумным, рассудите сами, подумайте здравым умом. Человек способен сотворить себе того Бога, которого он хочет, но человек еще способен надеяться на этого выдуманного Бога. Он не просто его выдумал, он надеялся, он его сделал внутри себя, для того, чтобы у него была опора для себя. Посмотрите, получается, что то, что я покупаю, то, чем я себя окружаю, то, что я слушаю, то, что я смотрю, формируется от моего богословия. То есть то, как я понимаю Бога, то, как я вообще имею общение с Ним, то, как я с Ним общаюсь, влияет на всю мою жизнь. Даже если вы идолопоклонник, и вы окружаете себя тем, что приятно вашему видимому Богу. Всякий раз, когда я оправдываю соделанный грех, я надеюсь на выдуманного Бога. Всякий раз, когда я ищу в Священном Писании строки, которые бы оправдали мой грех, я надеюсь на выдуманного Бога. Писание от этого не поменялось. Судный день от этого не поменялся. Природа Божия от этого не поменялась. И реакция Бога на идолопоклонничество тоже не поменялась. Исход 32 глава, 7-10 стих, первый раз, когда народ создал себе идола. И сказал Господь Моисею: поспеши, сойди отсюда, ибо развратился народ твой, которого ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Сделали себе литого тельца, и поклоняются ему, и приносят ему жертвы. И сказал: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их. Ничего не поменялось. Бог как не воспринимал идолопоклонничество в сердце человека, как бы оно ни выглядело, пусть оно выглядит в тельце, пусть оно выглядит в моем отношении к вещам, к богатству, к моей славе, без разницы. Римлянам 1 глава мы сегодня изучали. «Ибо откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправду». Реакция Бога на мое идолопоклонничество всегда будет, и она всегда будет гневом. Бог никогда не оправдает идолопоклонничество человека. Мы сегодня с утра слышали прекрасный пример того, что Бог забирает всякую охрану с разума человека, который внутри себя придумал другого Бога. Славу нетленного заменили. Вот этот человек склонен делать что? Всякий раз, когда мне нужно что-либо оправдать, что-либо продвинуть, мне достаточно назвать: это христианский концерт. Без разницы, что там беснуются. Я поставил слово христианский, и я иду беснуюсь вместе с ними. Это христианский фильм, и я иду беснуюсь вместе с ними. Я иду пью ту чашу, потому что сущность ее все равно не поменялась. Нравится это человеку или нет? Повеление «не сотвори себе кумира» показывает, что рабство идолу является добровольным. Это не так, что я проснулся с утра, и я идолопоклонник. Вот я проснулся с утра, и все. Я наркоман или алкоголик, у меня привязанность к алкоголю. Неожиданно на меня упало. Я не знал, как так получилось. Нет, это всегда связано с осознанными действиями человека. Человек сам делает выбор в пользу идола для того, чтобы что-то оправдать внутри себя, для того, чтобы что-то позволить себе сделать. И вот, чтобы не быть обманутым, важно знать всего одну вещь. Не надо знать всю ложь в мире. Достаточно знать одну истину о том, что Бог говорит: «Я есмь сущий, не сотвори себе кумира». Аминь.